Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Российская вакцина «Спутник Ви» была зарегистрирована еще до начала основных клинических испытаний. Поспешность, с которой это было сделано, и само название «Спутник» намекает на то, что российские власти стремились закрепить за собой приоритет. Однако эта весьма условная победа в гонке вакцин не принесла ожидаемых плодов. К российской разработке относятся настороженно и в мире, и в самой России. По данным сегодняшнего опроса Левада-центра, спутником готовы привиться менее трети россиян. Почему спутник не помог Путину улучшить имидж, насколько люди в принципе готовы вакцинироваться от COVID-19, мы сегодня обсудим с нашими гостями. С нами в студии социолог Левада-центра Алексей Левинсон. Здравствуйте.
Здравствуйте.
По скайпу мы будем говорить с биологом, руководителем научной экспертизы фармацевтического фонда NBO Ventures Ильей Ясным. К нам присоединятся политолог Константин Эггерт и журналист Иржи Юст. Давайте начнем как раз с опубликованных сегодня данных опроса. Вот самые общие результаты. Только 30% опрошенных Левадой готовы привиться спутником, тогда как 58% не готовы. 64% респондентов считают, что новый коронавирус – искусственно созданное биологическое оружие. Я вынужден в этом месте упомянуть, что Левада-центр был принудительно включен в список иностранных агентов. В центре с этим решением властей не согласны. Алексей, отношение к коронавирусу и вакцине, насколько результат опроса кажется вам удивительным или шокирующим? Вот лично меня это шокирует.
Ну, вы знаете, эти результаты очень похожи на результаты наших предыдущих замеров, поэтому я-то и мои коллеги, мы не удивлены. То есть, в принципе, почему это так? Это достойный предмет для размышлений, и я могу сказать, что, вот, по-моему, именно политически, тактически было сделано неправильно, когда этот вообще-то инструмент для сохранения общественного здоровья был прежде всего презентирован обществу как политический инструмент. Вот это и породило к нему отношение как к политическому объекту, а не к тому, что может спасти нацию и так далее. И то, что так его презентировала и власть, и медицинские первые выступления людей от медицины. Ну и поэтому, когда в общество просочилась информация о том, что он не прошел всех должных испытаний, это, в общем, ну, как бы одно подкрепило другое. Вот да, значит, власти спешат сделать из этого, сделать на этом какой-то капитал. Они заботятся не о том, чтобы мы поскорее, так сказать, себя обезопасили, а о том, чтобы вот прозвучать в мире там снова. Ну, россияне знают, что нам сейчас очень мало есть чем хвалиться, и ну и понимают, что это не прибавило нам такой вот мировой популярности.
То есть россияне просто не готовы поверить, что вдруг получилось что-то хорошее? Можно так сказать?
Ну, во-первых, вообще наша фармацевтическая промышленность среди россиян не пользуется таким авторитетом. В общем, в аптеках знают, что разница между там, лекарствами одного типа, если оно швейцарское, если оно российское, она, значит, не в пользу российского, только если не говорить о цене. И это, ну, в общем, это знают все, кто пользуется лекарствами. И здесь вряд ли они думали, что вот здесь будет что-то иное. Наверное, нужно было строить стратегию совсем не так. Но теперь уже поздно, она, так сказать, образ, имидж сформирован. Я только хочу сказать, что постепенно, мне кажется, что постепенно мнение об этой вакцине меняется в лучшую сторону. Ну, это пока еще не отразилось, так сказать, в крупных цифрах, которыми мы располагаем. Но я думаю, что вот тот факт, что, скажем, молодое поколение относится более лояльно к этому, чем старшее, это обнадеживает с точки зрения, так сказать, ну, авторитета этого медикамента.
Я посмотрел разбивку, по каким причинам те из респондентов, которые не хотят прививаться, от этого отказываются. И, к моему удивлению, основная причина не в том, что люди в принципе не доверяют вакцинам, хотя феномен антивакцинаторства достаточно широко распространен, не только в России. Оказывается, это всего лишь десятая да. часть из тех, кто отказывается. Большинство не доверяет именно конкретной вакцине «Спутник Ви». То есть они либо не верят, что она прошла все необходимые испытания, либо считают, что у нее могут быть тяжелые побочные эффекты. Да, таких большая часть из тех, кто ответил, что он не хочет прививаться.
Да, это именно так. Вот смотрите, среди различных социально-профессиональных групп именно люди на руководящих должностях, ну, чаще всего или почти самый частый их ответ – надо дождаться окончания всех испытаний. И что они опасаются побочных действий. Там 36% из них опасаются побочных действий, 31% говорят, что надо дождаться окончания испытаний. Но это, так сказать, люди авторитетные в своих коллективах, поэтому ждать особенно, так сказать, быстрого успеха не приходится. Но, в общем, я думаю, что дело-то помаленечку будет сдвигаться в сторону принятия, что вакцинироваться можно и нужно. Ну, ведь, кроме всего прочего, набирается некоторый опыт. Сообщение о том, что от именно вакцины «Спутник» там какие-то были у людей там страдания или побочные эффекты, их вроде бы ни в интернете, ни в прессе нету. Поэтому...
Илья, вы с момента регистрации «Спутника» в августе критикуете поспешность этого решения властей, критикуете тот формат, в котором проходят клинические исследования, и вот теперь в том числе вашими стараниями, до некоторой степени, может быть, люди действительно усомнились в том, что все это работает. Скажите, во-первых, на самом деле теперь все-таки можно ли сказать, что «Спутник» следует признать эффективным и относительно безопасным?
Ну, мое отношение действительно менялось постепенно. Конечно, когда вакцина была зарегистрирована в августе, это казалось совершенно поспешным, потому что по данным исследования на 76 молодых людях, а на самом деле две дозы были исследованы всего лишь на 20 людях, кажется преждевременным рекомендовать вакцину для широкого обращения. Но потом, по мере того, как начали набираться данные так называемого народного исследования, где были и пожилые привитые вакцины, и люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у меня стала сдвигаться стрелка, так сказать, весов в сторону того, что вакцина может привиться, и в конце концов, например, своих родителей я порекомендовал, своим родителям порекомендовал ей привиться. То есть... Я не могу сказать, что сейчас доказана эффективность и безопасность вакцины, потому что для доказательства нужно, чтобы исследование, во-первых, действительно было проведено более долговременно, но этого, допустим, нету ни у одной вакцины в мире. Но еще нужно, чтобы эксперты были убеждены в том, что исследование было проведено корректно. А у нас, например, не был опубликован протокол исследования третьей фазы. Без этого независимые эксперты не могут убедиться, действительно ли вот опубликованные в журнале «Lancet» результаты соответствуют тому, как было запланировано и как проводилось исследование. Но, тем не менее, строгих доказательств нет, но есть свидетельства в пользу того, что лучше привиться, чем не привиться. Потому что пандемия все-таки каждый день уносит жизни. А от вакцины, как мы видим, действительно тяжелых нежелательных явлений нет. Пока еще не встречалось. Поэтому там потерпеть 2 дня температуру и иметь повышенные шансы избежать заражения, конечно, лучше.
Илья, ну, понятно, что регистрация раньше третьей фазы – это было политическое решение. А вот что касается именно корректности и прозрачности проведения испытаний. Что здесь пошло не так? Это просто такова сейчас медицинская, фармакологическая российская действительность, что по-другому было никак? Или здесь тоже поторопились, грубо говоря?
И то, и другое. У нас действительно не хватает опыта и не хватает людей, которые могли бы сами хорошо спланировать клинические исследования. И еще один очень важный аспект, про который мы поговорим подробнее, это произвести вакцину в надлежащих масштабах, с надлежащим качеством. А второе, это, конечно, все торопились, конечно, были какие-то вещи, которые просто из-за спешки, видимо, пропустили и не заметили, потому что, на самом деле, в рекомендациях Минздрава, в рекомендациях по разработке вакцин, которые в том числе используются в Минздраве при экспертизе, там сказано, как все делать, и, в принципе, сказано в соответствии с мировым уровнем. Но эти рекомендации тоже, в общем-то, не полностью соблюдались при разработке спутника V.
Мы сегодня сняли небольшой, провели небольшой собственный опрос на московских улицах. Количество иллюстраций, можно сказать, к опросу, подготовленному Левадой центром. Давайте посмотрим, что сказали нам прохожие в Москве.
Привились ли вы российской вакциной?
Прививался один раз, завтра второй раз.
Ну, как бы были мысли, но сейчас пока сомневаться стало.
Почему?
Ну, потому что так, как бы, неоднозначные, не то что отзывы, в принципе, кто из знакомых прививались, так более-менее все, ну, то есть, ничего критичного не случилось. Не знаю, все равно как-то вот говорят, что там неизвестно, какие последствия будет, вакцина, как бы, новая. И вот это, как бы, мнение окружающих смущает.
Зарубежно не знаю никаких прививок, кроме как спутника, который рекламируется.
То есть вы спутником планируете прививаться?
Ну, думаю, да, нашим, наш отечественный. Если так его рекламируют, очень хорошая прививка.
Пока нет, у меня уже все нормально.
Нет, я не вакцинировалась, но, возможно, собираюсь, да.
Если, например, появится возможность привиться зарубежной вакциной, какую вы выберете?
Нет, я, скорее всего, выберу нашу, потому что, насколько я знаю, были опубликованы сведения о том, что она эффективна 92%, если не ошибаюсь. И так как я еще смотрю иностранные СМИ, многие говорят, особенно Европа, то, что российская вакцина – это лучшее, что было сделано за этот предыдущий год. Поэтому я считаю, что сейчас весь мир очень хвалит нашу вакцину, поэтому я думаю, что ее я и сделаю.
Нет, пока. Опасаюсь немного, все-таки в спешке сделалась. Пусть проверят на кого-нибудь еще.
Я тяжело болел в апреле месяце, сохраняю еще довольно-таки достаточный титр антител. Работая врачом в столичном здравоохранении тоже, поэтому пока с вакциной вопрос такой не стоит. То есть иммуноглобулин G сейчас на уровне 37 единиц. Я считаю, что прививаться нужно однозначно, да. Учитывая эпидобстановку, живя в таком мегаполисе, когда действительно очень большая скученность людей, есть необходимость, безусловно, в прививке, вакцинации вообще не только от новой коронавирусной инфекции, но и от других каких-то заболеваний, согласно прививочному календарю.
Алексей, мы сегодня еще в нашем официальном твиттере тоже провели такой же опрос, коротко озвучили результаты. Привились спутником 13%, планируют 19%, хотят и готовы только иностранные вакцины 24%, и 44% не будут прививаться никакой вакциной. В общем, тоже с поправкой на то, что это твиттер, Радио Свобода. Это почти что большинство из запрошенных. Я заметил, обратил внимание на один комментарий, или даже, по-моему, было несколько к этому твиту. Люди пишут, пока Владимир Владимирович Путин не привьется, я тоже не хочу. Насколько вообще этот фактор того, что Путин не привился, и какие-то достаточно странные объяснения этому предоставляет Дмитрий Песков, насколько это влияет на то, что люди тоже еще больше боятся это делать?
Ну, в нашем распоряжении нету прямых данных о том, как этот фактор действует, но есть другие данные о связи отношения к Путину и отношения к прививке. И вот тут мы знаем, что те, кто в феврале месяце говорили, что они одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента Российской Федерации, это примерно 2/3 россиян, среди них 37% готовы сделать прививку. Это больше, чем 30, да, средняя. А вот среди тех, кто не одобряет, всего лишь 16%, то есть более чем в два раза более скромный уровень. И среди них, значит, почти 80% не хотят. То есть это, мне кажется, ну, говорит о том, что вот прививаться, не прививаться – это в какой-то степени политическая тема. И для людей тоже. В этом смысле, конечно, то, о чем вы спрашиваете, наверное, имеет значение. То есть, ну, если бы нашелся действительно внятный ответ на вопрос, а почему же первое лицо в стране вот так себя ведет, то это, может быть, помогло бы процессу принять более такой динамичный характер. Вот. И еще я хотел бы сказать, что вот среди тех, о ком чьи ответы мы знаем, вот мы видим, что среди руководящих работников готовы привиться меньше, чем в среднем. Среди них готовы прививаться 26%, тогда как среди там пенсионеров 42%, или там среди предпринимателей 36%. Вот, опять же, так сказать, те, кто являются в какой-то степени лидерами, ну, может быть, не лидерами мнений, но, по крайней мере, авторитетными персонами, в общем, сдержанная реакция. Угу. Это интересно.
Илья, я от многих знакомых из самых разных сфер слышу, что нужно прививаться не спутником, а вакциной Новосибирского центра «Вектор», «Эпивак Корона». Это довольно тоже для меня удивительная история, потому что получается, что у новосибирской вакцины лучше пиар, хотя про нее неизвестно, насколько я знаю, вообще ничего. Вы можете, во-первых, рассказать, правда ли, что она потенциально имеет меньше побочных эффектов? Во-вторых, откуда вообще такая ее популярность, на ваш взгляд?
Ну, откуда такая популярность, я не знаю. Для меня лично, что «Вектор», что «Гамалея» до пандемии были равноценны. Ну, разве что «Вектор» больше ассоциировался с созданием биологического оружия. Ну, я не знаю, могут ли по этой причине люди ему больше доверять в вопросах создания вакцин. Но что касается того, что меньше побочных эффектов, это неизвестно. Это же должно выясняться в ходе клинических исследований. А у нас нет никаких вообще действительно опубликованных данных о клинических исследованиях «Эпивак Короны». Что совсем печально, потому что она тоже допущена в широкий оборот. В момент регистрации спутника хотя бы были данные из инструкции. В случае «Эпивак Короны» ровно одна фраза из пресс-релиза, что 100% иммунологическая эффективность. То есть вырабатываются антитела у тех, кто привит «Эпивак Короной». Затем началась история с тем, что добровольцы, которые не обнаруживали у себя антител после прививки, при том, что, ну, там явно не все из них состояли в плацебо-группе, то есть часть точно получали. Я на это ответил, что антитела к «Эпивак Короне» можно обнаружить только их собственным тестом, который недоступен коммерчески. То есть круг замыкается, как бы, и все, мы не можем правду ниоткуда получить. Вот. Но сейчас группа исследователей проанализировала патент на эту вакцину, и, в общем-то, есть предположение, в чем дело. То есть вакцина, скорее всего, была заранее спроектирована в марте, когда еще мало было известно о коронавирусе, и, скорее всего, были выбраны такие... Это пептидная вакцина, то есть она содержит фрагменты белка коронавируса, вот этого S-белка, которая находится у него на поверхности, она содержит, скорее всего, именно те фрагменты, которые и не должны вызвать сильный иммунный ответ. То есть она, скорее всего, недостаточно иммуногенна. И поэтому встает большой, конечно, вопрос о ее эффективности. А для того, чтобы на него ответить, необходимо исследование порядка того, что проводится со спутником, с другими вакцинами на Западе, то есть 30 тысяч человек, хотя бы 20 тысяч человек. Характерное должно быть число участников исследования.
То есть это такая гомеопатическая вакцина, да? Она вреда мало, но про пользу тоже ничего не известно. При этом многие ждут именно ее. Удивительным образом. Про спутник известно больше, но в нем сомневаются. Вакцина, про которую неизвестно вообще ничего. Все хотят, не все, но многие хотят получить. Алексей, еще один важный и тоже шокирующий лично меня результат опроса – это 64% россиян уверены, что коронавирус, новый коронавирус – это искусственно созданное биологическое оружие. Откуда вообще берется, почему такая эта теория заговора настолько имеет большую популярность?
Ну, я думаю, что теории заговоров вообще очень популярны в нашем обществе. Мне кажется, что они, скажем так, они в какой-то мере замещают религиозные воззрения. Причина, дело в том, что, так сказать, научная точка зрения на возникновение, как мы вот формулировали ее в вопросе, вирус возник естественным путем без вмешательства человека, она для такого массового сознания, я бы сказал, неудовлетворительна. То есть события планетарного масштаба, люди погибают, страсти вокруг него кипят на всех уровнях, включая, так сказать, правительство. А причина не ясна. Вот просто как бы само. Это не удовлетворяет нас, привыкших все-таки к такому, детерминизму. Понятно, что откуда берется. И тут нам подсказывают то, что люди привыкли уже встречать. Ведь всяческие фантастические, фэнтези там и прочие развлекающие сюжеты, они такую подсказывают этот путь объяснения. Это может быть инопланетные там какие-то существа занесли, это может быть изобрели наши враги. У нас с 2014 года россияне привыкли жить с мыслью, что мы окружены врагами. То есть у нас есть друзья, но друзья у нас какие? Белоруссия, где, тоже сейчас как-то все неясно. Или вот Казахстан. И все. Вот список очень короткий ближайших друзей. А все остальные – это враги. Что враги воспользовались там таким вот видом оружия, это как бы мысль, ей очень легко возникнуть. Ее очень трудно опровергнуть. Если, так сказать, начать диспут с кем-то, то эта идея, что это все-таки как-то там само что-то там мутировало, перешло от таких-то животных к таким, слишком сложная и малоубедительная для массового сознания версии.
А создали враги, сразу же понятно, да, и укладывается в готовый фреймворк.
В общем, ведь сравнительно солидные какие-то издания такую теорию, что, может быть, это не то, чтобы они там против нас ее делали, они зачем-то ее делали, это все-таки военные лаборатории ее создавали, и она у них там потом, выскочила из рук, так получилось. Дескать, это такая мягкая версия. Они не специально против нас, но все-таки не в наших интересах. Вот. Я думаю, что общее состояние массового сознания, которое нагружено этой идеей противостояния всему миру или противостояния всего мира нам, оно ведь очень тяжело дается, и оно поэтому порождает такие ну, на мой взгляд, нездоровые варианты, нездоровые плоды массового сознания. Это, я бы говорил так, это само по себе плохая побочное состояние нездоровья общественного. Вот так.
На прошлой неделе Владимир Путин выступал на коллегии ФСБ и в очередной раз заявил, что Россия по-прежнему пытается ослабить, поставить под внешний контроль. Ведется информационная кампания. Я процитирую президента. «В ход идут уже абсурдные, я бы даже сказал, разного рода анекдотичные теории заговора. Например, попытки в последнее время поставить под сомнение наши достижения в сфере медицины в борьбе с коронавирусом». Здесь сложно сказать, какие именно наши, то есть российские достижения имел в виду Владимир Путин, но, возможно, он говорил в том числе и про вакцину, и в его словах чувствуется некоторая обида, что мы, Россия могла спасти все человечество первой, зарегистрировав новую вакцину, но пока до этого дела не дошло. О том, что происходит вообще с экспортом спутника ВИ, насколько его принимают в мире, насколько им интересуются, в сюжете моего коллеги.
Беларусь стала первой помимо России страной, в которой был зарегистрирован спутник ВИ. Вакцинация добровольцев в Беларуси началась еще в октябре, но официальную регистрацию спутник получил только в декабре. Сразу после Беларуси спутник прошел ускоренную регистрацию в Аргентине. По договоренностям между странами Россия обязалась поставить 10 миллионов доз вакцин, 300 тысяч из них сразу после регистрации. В феврале Россия поставила в Аргентину еще 400 тысяч доз. По расчетам Медиазоны, российские регионы получили меньше вакцин, чем аргентинцы. По информации, опубликованной на сайте «Спутника», по состоянию на февраль, вакцинация российским препаратом началась или скоро начнется более чем в 20 странах. В основном это страны Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, а также несколько бывших советских республик. Россия также продолжает вести переговоры со странами Евросоюза о регистрации вакцины. На данный момент только Венгрия и Сан-Марино одобрили использование спутника. Президент и премьер-министр Чехии хотят использовать российскую вакцину, не дожидаясь разрешения Евросоюза. Тема регистрации вакцины поднималась на недавней встрече Владимира Путина с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Россия также вела переговоры о регистрации вакцины в США, но они ни к чему не привели. На территории штатов сейчас используют вакцины над Pfizer, Moderna, BioNTech и Johnson & Johnson, которые зарегистрировали последний. В конце января Российский фонд прямых инвестиций заявил о подаче заявки на регистрацию вакцины в Европейское агентство лекарственных средств. В агентстве заявили, что полную заявку не получили, но находятся в диалоге с российскими разработчиками. При этом российская политика по продвижению вакцины подверглась критике со стороны председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Далее цитата. «Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз, но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения».
Это был сюжет моего коллеги Артура Давлетшина. А к нам по скайпу присоединился политолог-журналист Константин Эггерт. Здравствуйте, Константин. Скажите, ну вот мне не показалось, что в словах Путина на коллегии по ФСБ сказанных звучит некоторая обида, что вот мы могли стать спасителем человечества, а нас, нам опять не верят. Был ли расчет получить какие-то внешнеполитические барыши от спутника?
Ну, у Путина вообще очень много обид. Он такой обидчивый человек. Но я думаю, что, конечно, Путин рассчитывал, что в какой-то момент Евросоюз скажет, ну, вы знаете, нам так надо восстанавливать отношения, нам так нужно, чтобы, ну, наконец, там открылись границы и так далее, поэтому давайте мы зарегистрируем российскую вакцину и будем, так сказать, ее признавать и таким образом постепенно открываться. Этого не случилось, не случилось это по... так сказать, целому ряду причин, в том числе и потому, что существует просто конкуренция со стороны крупных фармацевтических компаний, с которыми работает Евросоюз. Кроме того, сегодня, может быть, именно потому, что Россия с первого дня, еще с начала пандемии, так активно пыталась продемонстрировать, скажем так, свое присутствие в странах Европейского Союза. Помните все эти поездки колонн МЧС по Италии, так сказать, с фейковым включением российского гимна, так сказать, подмонтированием его в Ютьюбе и так далее. Плюс затем последовало отравление Навального и все, что связано с этим. И мне кажется, сегодня просто-напросто Евросоюз не может, так сказать, так быстро пойти на эту регистрацию. Хотя на самом деле, я думаю, рано или поздно это произойдет. Дело в том, что сегодня я не вижу в отношениях Евросоюза, в отношении Евросоюза к России, ну, какой-то такой, может быть, особой твердости, которая, ну, позволила бы сказать, что никогда в жизни мы этого не сделаем. Ну, во-первых, потому что, в конце концов, это гуманитарный вопрос. И я думаю, что Путин, когда говорит с лидерами Евросоюза, с тем же Себастьяном Курцем, он наверняка говорит, ну, слушайте, ну, ну, проверьте, ну, наверное, лучше еще одна дополнительная вакцина. Это же гуманитарный вопрос. Это вопрос человеческих жизней, это вопрос человеческих обменов и так далее. И это, конечно, аргумент, который найдет определенное понимание в Евросоюзе. А во-вторых, понимаете, мы увидели за последние недели, что для ЕС, в общем-то, по-прежнему поддерживание отношений с Россией – это очень важный приоритет. Навальный, не Навальный, Украина, не Украина. Все ждут того момента, когда можно будет, так сказать, под каким-то благовидным предлогом связи восстанавливать. Да, санкции останутся, но позиция Евросоюза не изолировать Россию. Это принципиальная позиция, поэтому, я думаю, рано или поздно и вакцина будет тоже зарегистрирована.
Константин, а если говорить про те страны, которые уже согласились на поставки спутника и зарегистрировали их, можно ли сказать, что по этому набору можно что-то судить, ну, о круге друзей нынешней российской администрации? Почему, например, Аргентина стала одним из первых самых активных пользователей спутника ВИ?
Потому что еще, наверное, лет 10 назад Россия, даже, может быть, еще и немножко пораньше, путинская Россия очень активно, так сказать, смогла развить отношения с целым рядом государств Южной Америки. Это в какой-то степени, ну, может быть, в случае с Никарагуа, например, это возвращение к старым еще советским союзникам. В случае с Аргентиной Путин активно культивировал чету Киршнер, чету, президентскую чету де-факто, да, муж и жену, которые были президентом. И эта культивация дала свои плоды не только, конечно, в Южной Америке, но в Южной Америке это особенно заметно. В Южной Америке, как и в других регионах, но в Южной Америке наиболее активно и наиболее успешно, Россия культивирует антиамериканизм. Главные союзники Путина всегда чем-то обижены на Запад вообще и на Америку в частности. Это такое правило, как там, так сказать, пифагоровы штаны на все стороны равны. Понимаете, теорема Пифагора. Вот, соответственно, то же самое в Южной Америке. И играя на антиамериканских чувствах, играя на так сказать, ну, простой, одновременно эффективной пропаганде через, там, скажем, RT Espanyol, через испанскую службу RT, через покупку влияния откровенную, Россия смогла установить себя, не установить, а, как сказать, утвердить себя в роли действительно, так сказать, очень влиятельного фактора в латиноамериканской политике, в этом нет никаких сомнений, поэтому да, российские сети влияния в Аргентине очень сильны. И вот, кстати, вспомним, да, историю с кокаином в российском посольстве, как все это было спущено на тормозах. Вот это вам демонстрация того, как такое влияние работает. И особенно потому, что, ну, если говорить откровенно, в этих странах, где, которые явно, так сказать, сами не могут развить вакцину, а в очереди они будут стоять очень долго, ну, а тут приезжает Путин такой, или там, я не знаю, российский посол приходит и говорит, знаете, мы вам сейчас тут отсыпем вакцины, сколько хотите. Ну, конечно, они это возьмут. Я даже за это нельзя, собственно, особенно упрекать. И в этом плане Россия, конечно, эту ковидную дипломатию использует, что тут говорить, и использует в отдельных странах довольно успешно.
То есть ковидная дипломатия скорее работает, чем показала, что Россия находится в большей изоляции, чем предполагал, скажем, Путин?
Ну, в какой-то степени, ну, скажем так, если мы говорим о Европе, понятно, что, скажем, Виктор Орбан, который играет в разные игры с Москвой, он играет для того, чтобы просто продемонстрировать Евросоюзу, что он не один. Это не потому, что он хочет сделать Венгрию там 80 там, каким-то регионом России. Вся работа с Брюсселем, вся работа с Москвой, это демонстрация Брюсселю, что мы можем без вас. И это, по сути дела, конечно, также демонстрация того, что сегодня, ну, по крайней мере, в общем и целом Европейская комиссия не блестяще справилась с историей с вакцинацией, не блестяще справилась с этим делом. И Орбан лишний раз это подчеркивает, потому что у него своя повестка дня. Он демонстрирует венграм, что он максимально может, так сказать, щелкнуть по носу коллективную Урсулу фон дер Ляйен в Брюсселе с маленькой буквы в кавычках, не выходя при этом из Евросоюза. То есть это давняя игра, так сказать, будапештского руководства, вот они, так сказать, в нее играют. Ну, есть, так сказать, знаменитый такой человек, как Милош Земан в Праге, но тут речь, на мой взгляд, идет просто о какой-то такой очень серьезном случае такой вполне себе ответной любви к Кремлю. И это тоже одновременно чешская внутренняя политика. Земан заигрывает с евроскептическими элементами, так сказать, своего электората. Ему, конечно, не переизбираться, но эти люди есть. И кто-то это земановское знамя, конечно, подхватит в какой-то момент. Везде есть внутренний элемент. Никто это не делает из-за там бескорыстной любви к Путину. Это очень часто либо та политика, которая... Ну, как сказать, те политические игры, в которые играют в Брюсселе, либо те политические игры, которые играют в той или иной стране.
Спасибо большое. Это был политолог-журналист Константин Эггерт. Илья, вот мы упоминали уже, что в ЕС удивляются, что мы обещаем поставить 7 миллионов доз. Мы, в смысле, Российская Федерация в данном случае, при том, что не хватает на население России. Это правда так? Что вообще сейчас происходит с вакцинацией россиян и с производством вакцины?
Ну, вот по последним данным вакцинировано что-то порядка менее 3,5 миллионов человек, что, конечно, очень немного. И здесь, наверное, разные факторы. Это и нежелание вакцинироваться, с одной стороны, особенно, наверное, заметное в Москве, потому что действительно любой желающий может сейчас записаться практически без очереди в поликлинику и там в ГУМе сделать прививку. А с другой стороны, в регионах, судя по некоторым данным, прививок не хватает в каких-то регионах. И это связано со сложностями производства, логистики. В частности, контроль качества, например, занимает после окончания производства около месяца. А у вакцины срок хранения при температуре вот плюс 2, плюс 8, которая последний раз была объявлена как рабочая температура, всего 2 месяца. То есть получается, что на всю логистику, на то, чтобы ее там развести, остается месяц. И это очень сжатые сроки, и это, конечно, ну, наверное, мешает. Хотя мне трудно говорить, потому что вот изнутри я не знаю доскональную ситуацию с логистикой. Я еще хотел заметить по поводу сказанного ранее, что Венгрия хоть и зарегистрировала вакцину, но сообщила, что будет проводить свои внутренние тесты, и пока свое население широко прививать вакциной не будет. Тоже касается в целом заявки в Евросоюзе. Вот были дебаты там даже между РФПИ и Евросоюзом. Была она подана, не была. Судя по всему, она все-таки подана не была, потому что она иначе бы находилась в списке препаратов, находящихся на рассмотрении в Еврокомиссии, а не была она подана, потому что, ну, есть предположение, что досье еще не соответствует пока европейским стандартам. То есть вакцина-то есть, как бы, но она должна быть правильно документирована, правильно проведен должен быть контроль качества в соответствии с строгими руководствами европейскими. Это не пустая бюрократия, это очень важный процесс, который и обеспечивает европейцев качественными, безопасными, эффективными лекарствами.
Как я слышал, уже несколько стран, в которых происходит вакцинация с помощью вакцины производства Pfizer, столкнулись с тем, что в тех группах, где вакцинация намечена в первую очередь, например, все, кто хотел, уже вакцинированы, но при этом они не могут дальше продолжить приходить к следующей группе, потому что это лишь относительно небольшая часть этой группы. То есть, видимо, феномен нежелания вакцинироваться далеко не только российский. Алексей, вот насколько вообще эти тренды, которые вы видите в России, насколько они экстраполируются на весь мир?
Ну, я не имею никаких данных в распоряжении, чтобы отвечать на ваш вопрос. Я могу только его обернуть и сказать, что российская публика, российское общественное мнение в каких-то значимых вопросах ведет себя точно так же, как европейское. Ну и стало быть, и наоборот. Вот. Но где-то наши сограждане отличаются большим консерватизмом, большим, ну, как бы сказать, фундаменталистскими взглядами, которые в данном случае и сказываются на отношении к вот этим, так сказать, таинственным каким-то изобретениям каких-то там ученых, не поймешь, то ли добрых, то ли злых. Вот. Ну, думаю, что там в Европе найдутся страны и более продвинутые, чем Россия в этом смысле, и гораздо менее, гораздо более, так сказать, с более архаическим сознанием, конечно. То есть мы где-то там посередине, я бы сказал так, мы где-то посередине, но не там, где хотелось бы быть. Вот, это самое главное. Мы хотели бы быть впереди планеты всей, и с этим в частности. Но это ведь дело в том, вот почему, тут еще одна очень важная черта, почему Путин хотел, чтобы там вакцина стала самой первой, самой главной. Это ведь не только чтобы Россия вот была сейчас, но чтобы Россия вернулась на место Советского Союза. Вот это, который во многих отношениях, там, первый спутник, там, первые там места, я не знаю, по шахматам или по балету. Вот тоска по вот этому первенству, она очень сильная, и она объединяет. Тут Путин, так сказать, ощущает или, скажем, распространяет те же чувства, как, что и очень большая доля россиян. И это вот видно по тому, что те, кто его поддерживают, одобряют его деятельность, они, в общем, и ментально они примерно такие же, как он. Вот я только хочу сказать, что все это касается прежде всего, так сказать, именно внешнеполитических вопросов, потому что то, как дела происходят внутри страны, этим же пропутински настроенным гражданам совсем не нравится.
То есть, грубо говоря, россияне хотели бы, чтобы спутник широко экспортировался, но сами при этом относились бы к его использованию с опаской.
Россияне хотели бы, чтобы слава нашей страны была высоко. Какими способами этого достичь, ну, это, так сказать, не их вопрос. На это у нас есть и президент, и его там министр иностранных дел, и, может быть, еще и министр обороны. Вот это, так сказать, это те, на кого россияне возлагают такую функцию, дескать, держите высоко вот наше знамя. Ну, надо только сказать, что россияне не очень знают, что на этом знамени, так сказать, начертать. Вот. Просто это вот мы. Вот. Примите нас такими, какие мы есть. И простите нам все то, чего нам не хотите простить. Вот эта мечта, я думаю, которая объединяет и президента, и очень большое количество жителей страны.
К нам присоединился чешский журналист, много лет работающий, живущий в Москве, Иржи Юст. Иржи, здравствуйте. Что вы думаете о ситуации со спутником? Вы верите в то, что это безопасная и эффективная вакцина?
Здравствуйте. Ну, я, конечно, не врач, и, как я всегда говорю, я обречен на то, чтобы принять здесь спутник, потому что я нахожусь в России, и, естественно, когда наступит то время, я буду, скорее всего, вакцинироваться российской вакциной, да, потому что мне это географически ближе, чем в Чехии. Поэтому я как-то не чувствую какого-то опасения по отношению к спутнику. Мне, конечно, было интересно, если это эффективно, что пока я, ну, не совсем уверен, да, потому что для этого еще рано немножко, для каких-то исследований. Ну, посмотрим, как это пойдет. Но я еще раз подчеркиваю, что я, да, ощущаю, что я обречен на российскую вакцину.
Скажите, среди ваших знакомых в Чехии, может быть, в других странах, что перевешивает репутация российской власти, которая в последнее время терпит дополнительный ущерб? Или все-таки то, что эта вакцина достаточно доступна и недорогая, и Россия обещает ее производить в больших количествах?
Ну, дело в том, что касается моего окружения в Чехии, да, или моих коллег, они скорее скептически настроены к спутнику V, потому что он, естественно, приравняется к российской власти и к деятельности российской власти. Поэтому кто-то даже говорит, что я не буду прививаться спутником, потому что вот посмотрите, что сделали с Навальным, как Россия отравляет там оппозиционеров, да, как мы можем доверять тогда российской науке. Кто-то говорит и то, что, а что это очень, кстати, важно, что российская вакцина не была зарегистрирована в Евросоюзе, и это очень большой аргумент для многих, потому что мы же все-таки хотим какую-то бумажку, какую-то, ну, доверие, более, так сказать, или независимую, или более весомому какому-то бюро, которое нам скажет, да, все в порядке, да, мы можем прививаться. Поэтому здесь, конечно, замешана и политика, и недоверие к самому спутнику как лекарству, как вакцине, потому что нет подтверждения его способности, его безопасности.
Спасибо. Илья, ну вот вообще вся эта ситуация, что треть россиян только готовы прививаться, я не знаю цифр в других странах, но понятно, что людей, которые отказываются прививаться по разным причинам, из-за того, что они антивакцинаторы, или из-за того, что они считают, что слишком быстро были сделаны все вакцины, они действительно были сделаны намного быстрее, чем обычно требуется на создание вакцины. Насколько это ставит крест вообще на возможности массовой вакцинации? Ведь меня пугает, что если люди не будут прививаться, то нам еще придется с коронавирусом жить многие годы, может быть.
Да, это большая опасность. Я тут не эпидемиолог, чтобы говорить, но различные исследования показывают, что нужно привить как минимум 60-70% людей для достижения коллективного иммунитета, а остальные при этом должны продолжать соблюдать ограничения карантинные до полного окончания пандемии, что очень тяжело, когда, ну, даже если будет достигнут вот этот уровень 60-70% привитых, у людей будет, естественно, стимул расслабиться, гулять всюду без масок, посещать массовые мероприятия и так далее. А этого как раз делать нельзя, потому что некоторые модели показывают, что в этот момент вирус перейдет к наиболее быстрой эволюции, и будут все быстрее появляться варианты, которые будут уходить из-под вакцин. И это, конечно, представляет самую большую опасность.
Ну, вот если говорить о сегодняшнем моменте, вот эти новые штаммы, о которых много говорят, бразильские, британские, они все еще пока что остаются под вакцинным иммунитетом, в том числе и спутника, я правильно понимаю?
Про спутник мало что известно, опять же, в этом отношении. Известно про другие вакцины, но эти данные можно с определенной осторожностью переносить на спутник. Про британский вариант известно, что он контролируется существующими вакцинами, а вот про южноафриканский известно, что он контролируется хуже. И появляются все время, и не исключено появление новых вариантов, которые будут все хуже контролироваться существующими вакцинами. Поэтому сейчас как раз очень важная задача хоть чем-то привить максимальное количество людей на Земле. Будь это спутник, будь это там вакцина с 50%, а не 90% эффективностью, неважно. Как бы, ну, если можно произвести там вакцину для 60% населения Земли, этого следовало бы сделать. Но, к сожалению, это пока невозможно достичь в ближайшем будущем.
А правильно ли я понимаю, что из-за платформы векторной аденовирусной вакцины, на которой сделан спутник, его повторное применение, скажем, если его переделать под новый штамм, оно может не сработать, потому что уже будет иммунитет именно к вектору, к аденовирусу? То есть это такая одноразовая вакцина?
Повторная прививка, скорее всего, будет бесполезна. В отличие от платформ Pfizer и Moderna, которые можно вводить, в принципе, там, сколько угодно раз, меняя последовательность, ну, как это делается примерно аналогично прививкам от гриппа ежегодным.
Алексей, последний вопрос. Еще один результат опроса, сделанного Левада-центром, заключается в том, что люди стали за последние несколько месяцев меньше бояться заразиться. Но вот сейчас почти что ровно год с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии, Что вообще за этот год изменилось? Какие тренды в восприятии россиянами и эпидемии, и болезни?
Ну, тренд, так сказать, ну вот передо мной кривые, которые демонстрируют, что опасения заразиться все меньше и меньше, и идет, так сказать, нарастание такого в этом смысле оптимизма или, ну, может быть, утрата осторожности с другой стороны. Вот. Но, в общем, я бы думал, что и нереалистично было бы ожидать, что вот в таком состоянии напряжения, алертности все общество можно держать долго. Я могу сослаться на наши исследования на первой фазе, когда, в общем, с одной стороны, опасность была неизвестна, ее и преувеличивали, и преуменьшали одновременно. Вот, но в это время наши исследования показывали, что недовольство ограничениями, а также всякими злоупотреблениями или, наоборот, там недостаточным, так сказать, недостаточным вниманием со стороны медицинских инстанций, люди недовольны гораздо больше, чем, собственно, вакциной. И их это, так сказать, весь... Ну, такой социально-политический контекст раздражал гораздо больше, чем опасность заболеть или умереть. Вот это вот точно совершенно.
Но вообще, если суммировать результаты опроса, люди меньше боятся заразиться, меньше готовы прививаться и верят, что это искусственно созданное биологическое оружие, все это похоже на фатализм. То есть мы устали бороться, мы устали сидеть в заперти, страдать.
Давайте, ну, уже... это да, правда, насчет оружия я должен сказать, что при таком массовом согласии с вот этой идеей, что это когда-то там было оружием, оно показывает, что это не значит, что его боятся. То есть, ну, это скорее такая, как бы сказать, ну, пужалка, да. Ну, как все равно, ну, вот есть инопланетяне, да, а вдруг они прилетят на Землю и что-то с нами сделают. Ну, скорее всего, все-таки ничего не будет. Точно так же и с этим. Я бы не придавал такого большого значения именно этому, ну, суеверию, что ли. Оно не мешает жить. А вот тому, что люди... перестают опасаться заражения, это, конечно, серьезно, потому что это означает, что они перестают соблюдать нормы защиты друг друга. Вот это вот здесь нужны были бы усилия по объяснению, что вот мы снижаем уровень опасности за счет наших собственных действий. Это не сам по себе, он, так сказать, падает, ну, так, еще немножко потерпеть, и все само пройдет. А что это мы, вот мы все своими усилиями добились того, что опасность меньше.
Спасибо.
Я бы вот это...
Спасибо, Алексей. Спасибо. С нами в студии был Алексей Левинсон. По скайпу мы говорили с Ильей Ясным, Константином Эгертом и Ирджи Юстом. Программу вел Сергей Добрынин. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте «Фактограф».